Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого Александра Невского, города Хапсулу, Таллинской епархии, иеромонах Иннокентий Глазистов. Отец Иннокентий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, слушатели.
Батюшка, сегодня предлагаю вам поговорить на такую тему – литургия. Мы уже с вами разговаривали, это самое важное богослужение в храме, и нет службы важнее. И на литургии совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь Господа. Христос заповедовал своим апостолам совершать это таинство. И апостолы научили своих преемников, епископов, пресвитеров, священников. То есть у нас же идет апостольское преемство. И как нам подражать мирянам, апостолам, вот именно посещать литургию? Получается, каждый же из нас должен служить. Кто-то служит тем, что свечи в храме убирает, помогает, там пол моет, кто-то клирос, на клиросе, церковным пением служит, кто-то помогает священнику в алтаре. И вот такой вот вроде бы простой вопрос, но как нам во время вот литургии, вообще, может быть, во время разных служб, но в основном, я считаю, литургия, она самая важная, и это так и есть, послужить Господу, не просто помолиться, да, о своем, с прошениями, как мы говорили, просительная молитва, вот, и почему я начала про апостолов говорить, потому что апостольское преемство есть, апостолы подражали Богу, пресвитеры подражают апостолам, потому что они подражают Богу, то есть мы тоже должны как-то подражать и как-то нести свое служение. Расскажите, вот как это делать правильно, а может быть и не надо кому-то это делать, потому что многим православным христианам хочется послужить, как-то помочь, сделать что-то доброе для церкви, для храма. И вот часто я слышу, что вот во время литургии требуется помощь какая-то, или может быть не надо это, как рассудите.
Мне кажется, в этом отношении каждый может спросить у своего священника, какая помощь нужна при храме.
Ну, вообще нужно вот это во время литургии?
Ну, мне кажется, не только во время литургии, а вообще каждый, в принципе, да, может чем-то церкви послужить. То есть, например, если человек обладает слухом, он может как раз помогать петь там в хоре, да. Кто-то может научиться читать там и тоже читать на службе. Кто-то может, например, звонить. Например, вот когда я приходил в храм, стал воцерковляться, столкнулся с тем, что некому звонить просто в колокола. Ну и как-то я говорю, давайте я буду. Хорошо, меня благословили, я вот ходил на колоколе, звонил в колокола, научился звонить. То есть, может, ну просто лучше всего священнику узнать, а вот чем я могу послужить храму, я, например, то могу.
То есть все-таки надо узнавать, и все-таки, чтобы сомнений не было.
Нет, конечно, хорошо бы, это же дело Божие, как-то да, послужить Церкви Божией. Вот. Кто-то, например, умеет заниматься рукоделием, он может какую-то утварь там церковную сделать, кто-то разбирается в стройке, он-то может помочь в храме ремонт сделать. В любом случае, обычно перед большими праздниками в церкви проводится генеральная уборка, когда все прихожане собираются там и моют стены, там окна и так далее. То есть в этом можно поучаствовать. Потом можно узнать, может, при храме есть какое-то социальное служение, когда прихожане помогают каким-то нуждающимся людям. И вот поучаствовать в таком тоже христианском служении, в делах милосердия кому-то, да, послужить. Вот, то есть можно, в принципе, найти что-то, что мы могли бы для Бога сделать. Там, например, у нас при храме там одна бабушка, она свечки катает, да, из воска. Вот то тоже как бы дело Божие. Там другая бабушка просфорки печет. Да, то есть, вот, в принципе, можно что-то делать. Вот бывает у нас после литургии чаепития приходской, вот кто-то пирожки готовит там, да, то есть вот, ну, можно, я думаю, найти чем заняться, но всегда надо помнить, что самое главное занятие – это у нас все-таки участие в совместной молитве, в совместном восхвалении Бога. Поэтому вот как раз почему я говорил, что хорошо следить за службой, потому что на службе мы должны молиться не о каких-то своих там прошениях, о чем мы можем потом помолиться на молебне там или просто отдельно в храме. А на литургии важно, чтобы мы действительно, чтобы это действительно было общее дело, чтобы мы едиными усты, единым сердцем восхваляли Бога. И вот на самом деле, когда весь храм молится, прям это ощущается, служба совсем по-другому идет. когда действительно просто там не каждый там по-своему там о чем-то молится, кто-то ходит, кто-то свечки ставит, и в храме какое-то некое броуновское движение такое происходит. А действительно, когда вот все искренне молятся, это вот совсем другое. И, собственно, это вот как раз сила церковной молитвы вот тогда ощущается, когда ты понимаешь, что ты так один не помолишься, когда вот все вместе, едиными усты, единым сердцем славят Господа. Вот поэтому самое главное – это совместное словословие Бога и участие в этой жертве хваления.
Отец Иннокентий, такой вот момент, что самое главное – помнить о том, что молитва, она для нас на первом месте. Что вот когда человек часто, ну, человек может податься искушению, например, во время литургии пойти что-то убирать. Но показалось ему там какое-то пятнышко, можно его потом там убрать. Да. Надо пол как-то вычистить.
Тысячи придумок, чтобы не молиться.
Да. Или, например, церковные лавки.
Пасьянсы свечек там расставлять.
Свечи те же самые убрать, почистить короба. Там, не знаю, иконочки там лишний раз протереть. Это от этого идет рассеянность.
Да, без этого всего можно обойтись, а вот без молитвы обойтись нельзя. Вот поэтому молитва, да, должна быть первичная.
А насчет молитвы. А вот если у человека нет возможности посещать вечернее богослужение, он работает, можно ли приходить на литургию и причащаться, приступать к святым Христовым таинствам? Или все-таки нет? Потому что я раньше считала, что если ты не участвуешь в вечерней службе, не молишься и на ней не присутствуешь, то ты не можешь причаститься. И однажды я посоветовалась со священником, сказала, что вот хочу причащаться, но я не на вечерней, а был праздник. И он сказал, прочитай тогда три канона, но ты можешь причаститься, это не грех. То есть расскажите вот как раз о новых вот этих правилах, что гласит нам вот этот документ, о котором вы упоминали в одной из наших программ, то есть об участии верных в Евхаристии, если я правильно называю, что как можно заменить, например. Конечно, мы не можем никак заменить, да, вот эту вот духовную полноту, благодать от бдения, от службы вечерней, но у всех, ну, а мамочка, допустим, с детьми вообще некогда иногда из дома выйти. Как же быть? Но причащаться очень хочется, душа тянется.
Ну вот в Священном Писании есть такие слова. «Суббота для человека, а не человек для субботы». То есть понятно, что во всем нужно рассуждение. Да, есть какие-то правила, но и есть исключения. И вот в данном случае, конечно, Евхаристия первична. То есть если человек будет постоянно себя оправдывать, почему он там не может причаститься, вот и будет находить тысячи благовидных предлогов.
Это значит, человек не хочет.
Да, это значит, что просто ну, человек не понимает важность этого таинства и как важно быть со Христом. То есть вот главное условие участия в Евхаристии – это желание быть со Христом, это жажда Евхаристии. То есть, да, как Господь говорит, «Аще кто алчит, да грядет ко мне». Вот, то есть если мы не можем жить без Христа, если действительно вот, мы жаждем быть с Богом, то мы должны причащаться. Вот. А если такого алкания нету, то тогда… Можно сказать, мы не можем причащаться.
Бывают несколько вид литургии, и однажды, когда я была, ну, не маленькой, но юной, я решила причаститься в пост, ну, потому что это так надо. И я пошла в храм, и там оказалось, что служится литургия прежде священных даров, а я не знала. И тогда я очень долго ждала, когда же будет причастие, потому что я еще была, ну, юная, я кушать хотела на самом деле. У меня получилось так, что я ждала причастия до определенного момента, я молилась, но никак чашу-то не выносили. Я не понимала, в чем дело, но я не разбиралась. Это сейчас очень смешно, а тогда...
Что за издевательство такое?
А тогда мне было не смешно, и в определенный момент я перестала молиться и начала думать, когда же завтра, когда же я могу приехать домой и покушать. Это было действительно какой-то болью для меня. Сейчас я уже взрослый человек и понимаю, что это всего лишь была определенная литургия, то есть определенный вид службы. Но я хотела бы просветить нашу аудиторию и рассказать с помощью вас, батюшка Иннокентий, о видах литургии. Есть Иоанна Златоуста служба, святого Василия Великого, прежде священных даров, вот та самая, на которой я хотела есть. Ну вот три вида, да? Расскажите о них подробнее, чем они отличаются, и, может быть, тоже практический совет. Я думаю, что мамочкам с детьми и всем немощным, беременным нужно ли на каких-то службах причащаться, потому что действительно для кого-то вот они есть по 3-4 часа, и по немощам тяжело.
Как я говорил раньше, в Древней Церкви не было каких-то особых чинов Евхаристии, то есть каждый епископ, он совершал молитву именно импровизированную, что Господь ему на сердце положит, а со временем они уже стали фиксироваться и стали образовываться какие-то чины. И до нас дошло, в принципе, много чинов, но сейчас в церкви используются в основном три типа. Это литургия Василия Великого, литургия Иоанна Златоуста, литургия прежде священных даров. Хотя, конечно, другие чины тоже некоторые священники пробуют совершать, там, литургия апостола Якова, литургия Амвросия Медиланского и другие. Но в целом это нетрадиционно уже стало. Ну, литургия Иоанна Златоуста – это основная литургия, которая совершается во всех церквях большую часть года. Литургия Василия Великого отличается от литургии Иоанна Златоуста более протяженными евхаристическими молитвами. Вот. Существует практика, что где-то эти молитвы читают про себя, и тогда, в принципе, многим непонятно, а почему там служба затягивается, так что там долго происходит. Вот. Но во многих храмах ее читают вслух. Например, Святейший Патриарх обычно всегда вслух читает. И, в принципе, верные тогда могут слышать эти слова. Именно, собственно, самые главные слова литургии – это слова евхаристического канона. Поэтому чем хороши книжечки, что если вы не слышите, там священник как-то непонятно читает, что можно всегда посмотреть и тоже сердцем проникнуться этими удивительными словами похвалы Бога, когда мы благодарим Бога за все его благодеяния, которые он излил и на весь человеческий род, то есть, да, дело творения, дело спасения, любви Божией, которую Господь явил, что он пришел в этот мир, пострадал за нас, вот, вознесся во славе, вновь придет судить. И в то же время мы благодарим лично и за себя, за благодеяние, которое Господь нам явил лично, да, и за то, что Он даровал спасение святым, которые благодатью Божию достигли совершенства. Также молимся и о живых, и усопших. Вот, это как бы главный костяк такой вот этой евхаристической молитвы, которая совершается вот перед святым причащением. Когда священник говорит «благодарим Господа», да, то есть сначала там, символ веры, то священник говорит «станем добры, станем со страхом, водными, святое отношение в мире приносите». Поется «милость мира», и потом вот священник говорит «горе имеем сердца». «Горе», то есть, значит, «высь», да, то есть к Богу имеем наши сердца, то есть можно перевести как «возвысим наши сердца». То есть «горе» – это слово славянское, которое однокоренное со словом «горы», да, то есть можно перевести как «выси», то есть «высь», «возвысим наши сердца». К «горю» это не имеет никакого отношения. Вот, то есть «возвысим наши сердца», мы говорим «имя мы ко Господу», и дальше священник говорит «благодарим Господа». Вот, и после этого читает протяжную евхаристическую молитву. Вот, и литургия Василия Великого отличается от литургии Иоанна Златоуста, что эта молитва, она намного более протяжная. То есть намного больше там разных прошений содержится, о чем мы можем Бога поблагодарить. Очень такая трогательная. И поскольку она длинная, она совершается только 12 раз в году.
Василия Великого.
Да, она обычно совершается в воскресенье Великого Поста, в день памяти Василия Великого, все сочельники и в Великий Четверг, в день Тайной Вечи, ну и Великую Субботу. И есть третья литургия, это литургия прежде священных даров, потому что Великим Постом, когда время особой скорби, особого воздержания, у нас Евхаристия по будним дням не совершается, но для укрепления верующих совершается причастие прежде освященными дарами, то есть то причастие, которое осталось с воскресного дня, им причащают вот в среду и пятницу. Почему такие дни выбраны? Потому что среда и пятница – это день особо строгого поста, да, когда, ну, кто в силах, постится до захода солнца, до вечера. Вот. И, соответственно, существовала практика, что вот по заходе солнца первая пища, которая вкушалась, это святое причастие. И поэтому совершалась вот эта литургия прежде священных даров, которая, строго говоря, является вечерней службой. Вот. И мне нравится, когда ее совершают в храмах именно вечером, как она, собственно, и положена. Вот. И чем такая вечерняя служба хороша, что могут причаститься те люди, как раз кто работает, например, кто не может, ну, в рабочий день прийти на эту службу. И, ну, по сути, да, если человек, у которого там все будние дни рабочие, да, у кого именно график такой.
Пятидневка,
да,
обычно.
Да, пятидневная или шестидневная рабочая неделя, такой человек практически лишен службы Великого Поста. То есть он в воскресенье приходит, но в воскресенье служба, ну, Василия Великого, она во многом похожа на литургию Иоанна Златоуста. Особо различий нету. Единственное, он может там на пассию еще сходить, которая обычно в воскресенье вечером служится. Но так, в целом, получается, человек лишен служб великопостные. И постное время особо, получается, кроме диеты, ничем не отличается. Но на самом деле там очень трогательные, очень такие умиленные службы совершаются, покаянные. земными поклонами. И вот одна из таких служб – это литургия прежде священных даров. Мне она очень нравится, она очень красивая. Вот. С утра она долго продолжается. Это когда ее переносят на утро, соответственно, все службы суточного круга, они вместе как только бутерброд складываются. То есть там совершается с утра, может, там полуношница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, девятый час, изобразительный, вечерняя, и потом уже литургия.
То есть, это позже... прежде священных даров.
Вот, да, то есть существует такая практика, когда она, литургия совершается именно вот все вместе с утра, да, получается, ну, по студейскому уставу это служба суточного круга, которая в течение дня, а, соответственно, если мы все это в бутерброд сплющим, то в целом тогда она, да, долго занимает, но, в принципе, если у человека есть время, есть возможность, то так тоже такая продолжительная служба, она тоже в чем-то хороша, что ты можешь так долго помолиться, так долго в храме быть, и кому-то так очень радостно тоже может быть, вот, долгая служба, вот. А так, если по уставу, вот, ну, совершать ее вечером, в совмещении с вечерней, то она длится недолго, получается, где-то час. Вечерние литургии, если без этих всех дополнительных служб, которые можно утром совершить, например, в храме, для тех, кто может утром прийти. Вот, и, соответственно, литургия прежде священных даров, когда мы уже причащаемся прежде священными дарами. Вот, и, соответственно, строгий пост разрешается первым причастием. В этом документе как раз об участии верных в Евхаристии как раз говорится, да, о правилах подготовки к причащению. И в целом, как бы там главное, что мы должны с чистой совестью приступать, что у нас не было на сердце неисповедных смертных грехов, что у нас не было обид ни на кого в сердце, ни злобы, ни ненависти какой-то. Мы со страхом Божьим, верой и любовью приступали к этим таинствам. И обычно причастие совершается натощак. То есть с утра ничего человек не вкушает и не пьет. Но в этом случае все равно исключение для больных людей делается, что если человек, например, болеет, ему надо принимать таблетки какие-то с утра, то таблетки едой не считаются.
Это что, вынужденная мера.
Да, то есть потому что вот, некоторые люди как-то мучаются, думают, что они через это Богу угодят. Но на самом деле Богу не нужны наши страдания. То есть и понятно, что есть правила, но есть и исключения как раз, да. Важно, для чего вот нужен этот евхаристический пост, да, чтобы люди как бы отделяли Святую Евхаристию от другой пищи. Вообще изначально как этот пост появился, что в Древней Церкви совершалась Евхаристия после трапезы. То есть, да, если мы почитаем Деяния апостольские, апостолы собирались на трапезу любви, агапу, вот, и после трапезы уже совершалась Евхаристия. Но там начались злоупотребления, что кто-то там стал напиваться, объедаться, и потом как-то причащаться, ну, стало совсем, ну, как-то...
Неправильно.
Да, как-то, в общем, некоторые не были в нужном состоянии для святого причащения, и тогда решили, что нет, мы будем тогда совершать литургию натощак, а трапезу уже потом. И поэтому литургия совершается с утра, натощак, но исключением, конечно, являются там люди больные, например, груднички, там, их не надо постить, чтобы они кричали, если надо его покормить ребенка, ну, спокойно надо кормить и все. Вот. И в данном случае, да, если человек больной, он может спокойно там принимать лекарства. Если, например, человеку там перед принятием лекарств надо что-то поесть, он может, ну, поесть, чтобы там, ну, вреда не было для здоровья. Вот. И в данном случае как раз тоже. И даже если вот у человека какие-то проблемы со здоровьем, например, бывают люди, у которых пониженное давление. И если вот они до конца литургии будут стоять натощак, то возможны случаи обмороков даже в храме. В таком случае, ну, человек может тоже в качестве лекарства там, ну, не знаю, там, выпить там кофе там, какого-то крепкого, чтобы, ну, то есть, или там съесть таблетку кофеина, там, ну, в общем. Человек должен именно понимать, что главное, чтобы человек мог молиться со вниманием. Вот. И поэтому в случае, когда человек какая-то телесная немощь, то он не должен себя мучить именно для того, чтобы исполнить какое-то правило. Для больных существует исключение. Вот. И поэтому вот даже в случае совершения вечерней литургии прежде священных даров, как вот сказано в этом документе об участии верных в Евхаристии, что кто может поститься с утра, кто не может, там 6 часов. Угу. Вот. И поэтому там, ну, самая оптимальная некая такая золотая середина, это, в целом, на мой взгляд, с утра можно, там, например, попить чай там, с медом, вот, и, в принципе, вечером тогда уже можно идти на литургию, да. Ну, кто как, то есть каждый должен смотреть по своему состоянию здоровья.
Насчет правила молитвенного, то есть три канона – это обязательно или все-таки нет?
Вот, ну вот, и всех отправляю прочитать этот документ. Он есть в интернете, просто набирайте «Об участии верных в Евхаристии». Этот сайт есть и на сайте Московской Патриархии, и на сайте Азбуки Веры. ну, очень много где он опубликован. Там вот как раз говорится, что самым главным приготовлением к причащению служит последование, к святому причащению.
А последование все-таки?
Да, а три канона, они уже совершаются по желанию, и, в принципе, можно, то есть их можно заменять. Например, есть замечательный акафист ко святому причащению святителя Иннокентия Херсонского. Мало кто о нем знает.
Не знала.
Но, на мой взгляд, там молитвы содержатся даже, ну, такие более глубокие, более трогательные, чем вот в этих канонах. Потому что там как раз вот описывается, с одной стороны, домостроительство Божие спасение, показывается любви Христовой, раскрывается вот как раз тема Тайной Вечери, там, предательство Иуды. И очень трогательные слова, которые как раз прям нас настраивают на состояние такого благоговения, покаяния. Поэтому я вот всем рекомендую попробовать почитать акафист ко святому причащению святителя Иннокентия Херсонского. Вот. Можно заменять и чтение Псалтири, например. Можно заменять Иисусовой молитвы. А важно, что, чтобы мы сердце свое настроили на правильную волну. Вообще даже для чего вот это, ну, правило было создано, чтобы мы вечером, там, придя к священной службе накануне святого причащения, чтобы мы как-то не занимались какими-то праздными делами, все-таки это время посвятили именно молитве. Молитве, общение с Богом. Вот, а какая форма может различаться? Можно почитать Евангелие, например, тоже. Вот о молитвенном правиле очень хорошо говорит святой Феофан Затворник. Он говорит, что вот замерь по будильнику, сколько времени у тебя занимает твое обычное молитвенное правило. И потом, а поставь будильник на это время, и читай молитвы со всем вниманием, не спеша, вот прям, ну, чтобы каждое слово доходило до сердца. И говорит, пусть даже ты не прочитаешь все последование, ничего страшного, там, продолжишь в следующий раз. Но вот именно молитвы не по количеству, а по качеству прочитанные, они намного больше пользы принесут нашей душе. То есть важно, что в молитве? Чтобы была польза для нашей души. Да? То есть Богу не надо именно там хвастаться количеством там прочитанных молитв или количеством там совершенных поклонов. Да? А важно, как говорится, что останется в остатке, да? Что останется у нас в душе. Вот. И, соответственно, молитва, которая прочитана с небрежением, с невниманием, она вместо пользы даже вред нашей душе приносит. Поэтому вот по мысли святого Феофана лучше прочитать меньше, но со всем вниманием. И вот в отношении этого просто надо для себя установить некое время, которое вот мы Богу посвящаем. Там, с вечера, с утра. И вот это время посвящать Богу. То есть у каждого человека, в зависимости от своей жизни, это время, конечно, может быть разное, но важно, чтобы было постоянство. То есть непременно каждый день, чтобы, тем не менее, мы находили для себя время для общения с Богом. Вот. И такое живое представление Богу. Помимо того, что, вот как я говорил ранее в прошлой передаче, что Иисусова молитва, она может совершаться на всякое время, да, и на всякое время мы можем с Богом общаться, жить в присутствии Божьем. Тем не менее, хорошо, если мы в течение дня выделяем время для некого особого внимательного предстояния перед Богом, когда, да, вот мы можем не спеша, никуда не торопясь, зажечь лампадочку, встать перед иконкой, вот, да, поэтому это вот хорошо настраивает там иконки, свечи, там, да, погасить свет, вот только иконочки перед нами, только век Христа, там, четочки в руки взять, и вот так, не спеша, со вниманием, со благоговением к Богу обратиться, поблагодарить Бога там за прошедший день, да, попросить Божьей помощи там во всех наших делах, и потом вот дальше молиться, что Господь на душу положит, будь то чтение Псалтирия, чтение акафистов, чтение Иисуса, молитвы и так далее.
Батюшка, предлагаю на этой положительной ноте сделать паузу. Вот. И хотелось бы сказать, что мы с вами сегодня о многом поговорили, и о видах литургии, и о том, как мы можем помогать на литургии и на других богослужениях, нужно нам это или нет. И ваши добрые слова, пожелания, может быть, советы, относящиеся к святым Христовым таинствам, к богослужению, к божественной литургии, о которой сегодня шла речь.
Дай Бог, чтобы наша молитва была неформальна, а была действительно живым предстоянием перед Богом, живым общением с Богом, и чтобы место находилось в нашей молитве и благодарению Бога, и словословию, и хвале, и таким образом, чтобы благодать Божия посещала наше сердце, и мы этой благодатью могли делиться с другими людьми.
А я напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.